Михаил Петрович Арцебашев. Записки писателя. О смерти Чехова. Я не фаталист, но одно сектантское поверье возбуждает во мне мрачную уверенность. Смерть убирает человека тогда, когда все, и дурное, и хорошее, что могла получить от него жизнь, получено. Мера дел его исполнена, и лицо его ясно перед Богом. И еще думаю я, что абсолютной правды на земле нет, и потому важно не то, о чем пишет писатель, не те истины, которые он якобы открывает, а его собственная личность, поскольку она велика и своеобразна. И исходя из этих двух положений, я думаю, что Чехов умер вовремя и должен был умереть. Однажды осенней слякотью, проходя по петербургской стороне, я поднял с панели бумажку, на которой малограмотный человек записал себе те книги, которые хотел взять из библиотеки. Так и было записано. Взять то-то и то-то и третий том Чехова «Милого человека». В то время много говорили о том, что человек звучит очень гордо, и из миллионов хулиганов, добродетельных мещан, солдат, мужиков, купцов, чиновников, попов и царей стремились вылепить величественный образ человека. Было потрачено много стараний и много шума, но величественный образ не вытанцовывался, и роковым образом через силу, гордость, своеволие и сверхпереживание впадал в величественную пошлость, желавшую плевать на весь свет и плюющую на собственное самодовольное чрево. Человека обрежали в плащ индивидуализма, надевали хитон христианина, совали ему в руку красный флаг товарища, пускали голяком-анархистом на оголенной земле, а он, одетый и голый, равно упорно оказывался, если не зверь зверем, то свинья свиньей. По-прежнему рождаясь, человек становился в тягость себе и другим и аккуратно увеличивал собою ряды или плохих людей, от которых жить скверно, или очень хороших, принципиальных, с которыми жить трудновато. Долго я думал над тем, каким должен быть, наконец, человек, чтобы от его личности не торчали во все стороны острые углы прямо в ребра его ближним. И только найдя эту бумажку, в которой какой-то наивный брат мой от всего немудрого сердца воскликнул по адресу Чехова «Милый», я кое-что уразумел и нарисовал, наконец, себе настоящего человека. Это не величественный образ, и это слава Богу, ибо от величий всех сортов на свет смотреть стало тошно. Но это человек, при жизни которого у всех возбуждается желание войти с ним в общение, а после смерти является потребность тихо и вдумчиво говорить о нем, неуловимыми сближениями перенося из его личности в свою нечто драгоценное. Таким человеком был Чехов. Я не успел узнать его лично, выйдя на литературную дорогу чуть ли не в год его смерти, но я знаю его лучше многих из тех, что намозолили мне глаза и душу. Знаю, ибо всякий, знавший Чехова, при воспоминании о нем становится ласков, задумчиво грустен, интересен и много говорит о нем, торопясь высказать что-то особенное, чему на человеческом языке и названия нет, а все, не знавшие его, спрашивают о нем, и, слушая, становится тише, мягче и как будто лучше. Обаяние Чехова и должно быть исключительным и носить особый милый характер, ибо в нем соединились все лучшие, милые черты человеческого духа. Был он тонко остроумен, имел взгляд беспредельно широкий и, не наваливаясь всей тяжестью, как иной слон мысли человеческой в одну точку, легко проходил мыслью по всем изгибам жизни, в ее радости, горе, поэзии, скуке, глупости, трагичности, сложности и простоте. Был он добр и не сентиментален, ибо никого не ненавидел, но никого и не облюбовывал свыше меры. Был нежен и не слащав, с ласковой иронией относясь ко всему, что трогает красотой и возбуждает жалость своей слабостью и недолговечностью, как все на земле. Был он культурен во всех мелочах и просто естественен, как ребенок. Был он большой художник, весело грустный и грустно веселый, и, читая его рассказы, хочется и заплакать, и улыбнуться над тем подневольным трагизмом, имя которому — человеческая жизнь. Был он тих, не гремел, как медь звенящая и кимвал брецающий, но голос его доходил до самых чутких и самых глухих людей равно. Всякая мелочь повседневной жизни, к которой он прикасался, или которая прикасалась к нему, приобретала особый задушевно милый характер. Этой весною я посетил дачу Чехова в Ялте. Были уже сумерки, и в белом доме, от которого видно засыпающее море и шевелящиеся огоньки веселого городка, было тихо, как на кладбище. Словно черные монахи, вышедшие на молитву, стояли внизу кипарисы и тихо шли к морю. А сад, где я сидел в ожидании света и ключей, был какой-то особенный, чеховский. Деревья все тоненькие, стройные, дорожки небогатые и задумчивые, и ходил по ним ручной журавль Чехова, серьезная одинокая птица. В доме все было как при Чехове, и казалось, что он только что вышел за дверь, и поражала в этом доме простота и удобство обстановки, в которой было все, что помогает жить, и не было ничего, что мешает, требуя заботы и лишнего почтения. Так когда-то будет жить настоящий культурный человек. И ушел я, унося в душе дух тихой печали о том, что человек может быть удивительно хорошим, оставить на всем, к чему притрагивался, особый отпечаток милой одухотворенности и осмысленности, и такой человек умирает, как и все. И тогда-то мне пришло в голову, что Чехов умер вовремя. Не в том состояло главное Чехова, что он был писатель и написал «Во враге», «Дуэль» и другое, и не в том состоял расцвет его личности, что к длинному списку своих произведений прибавил он «Архиерея», «Невесту» и «Вишневый сад», а в том, что он сам был таков, каков был, а не другой. Проживи он еще 1000 лет, к тому образу, который являет лицо его жизни, не прибавилось бы новых черт, ибо если бы они не были повторением и были действительно новыми, то получился бы новый образ, может быть, еще выше, еще лучше, но иной. А за ним исчез бы тот, который мы имеем, и цена которому неизмерима. И напиши он еще 1000 прекрасных вещей, и будь они новыми, явись хотя бы развитием бравурной нотки, зазвучавшей в «Невесте», мы получили бы, быть может, писателя еще большего, еще талантливейшего, но утратили бы законченного писателя Чехова, того, который имел свою недосягаемую грустную прелесть, какую имеют весенние сумерки, какая исчезает при восходе солнца, но драгоценная человеку не менее яркого дня. Так зазвенит одна струна и порвется с долгим замирающим звуком. Быть может, не порвись она, звук разросся бы в могучую симфонию, сплелся бы с 1000 других звуков и был бы блестящий, звучен. Но звук порвавшейся струны не зазвенел в воздухе, и та особая печально-задумчивая красота, которую люди слышат в звуке порванной струны, и не дошла бы до их слуха. А между тем назревали времена казней, террора, экспроприации, анархизма, восстания масс, свержения мертвых и казни живых идолов, и каждый человек, тем больше, чем больше душа его, должен изменить часть души своей, дав в ней ответ на все муки и кровь проходящего времени. И потому, когда я слышу, что Чехов умер в расцвете таланта, что еще многое мог бы сделать, что судьба несправедлива и смерть Чехова нелепа, мне странно это слышать. 1906 год. Смерть Башкина. Мне только 30 лет, а когда я оглядываюсь назад, мне кажется, будто я шел по какому-то огромному кладбищу и ничего не видел, кроме могилы крестов. Рано или поздно где-нибудь вырастает новая могила, и каким бы памятником ее ни украсили, простым крестом или гранитной громадой, все равно это будет все, что от меня останется. В конце концов, это и не важно. И бессмертие — вещь скучная, и жизнь мало любопытна. Скверно то, что смерть страшна, и, пожалуй, так и не решишься собственноручно отправить себя к черту. Будешь жить долго, долго идти по этому кладбищу, которое называется жизнью, и мимо, бесконечно вырастая, все будут мелькать новые кресты. Все дорогое, все милое останется позади, и добредешь до конца один, как перст. Вот умер и Башкин. Еще одним из тех, с кем вышел я на литературную дорогу, стало меньше. А впрочем, и хорошо сделал, что умер. Радости в его жизни было так немного, что ее не хватило бы и на один день существования самого среднего обывателя. Времена, когда литература была кладезем всяческой добродетели, давно прошли. Из всех щелей полезло в наш мирок столько дряни, начался такой кабак, такая биржа, что скромному тихому Башкину было в нем так же хорошо, как Васильку, брошенному в пыль на базарной площади. Может быть, в былые времена тихая прелесть его души и задумчиво нежного дарования оценились бы иначе, но теперь, на большой дороге литературы, в шуме и грохоте купли и продажи, в хитросплетенной борьбе интриги рекламы нужны крепкие руки, могучая мысль, жестокое сердце. Ничего этого у Башкина не было. И он жил в затоне, бедствовал, надрывался и умер, как подобает русскому писателю, в чахотке. Мало кто знает его. Имя Башкина не займет в литературе большого места. Талант у него был небольшой. Вся прелесть его заключалась в том, что сам Башкин был милый, кроткий, искренний до глубины души хороший человек. Эти личные качества отражались в его работе, как голубое небо в чистой воде, и придавали его маленькому таланту своеобразную задумчивую прелесть. Когда-нибудь, если я исполню одно из своих желаний, оставить широкую картину из жизни тех, которых судьба определила быть солью земли, ловцами человеков, и которые сделали из литературы вертеп мелких жуликов, я дам в романе и тип Башкина. Верной той светлой памяти, которая осталась во мне о нем. Теперь лицо его еще слишком близко, мелочи воспоминаний мелькают перед глазами слишком пестро. И слишком ярки передо мной три картины, три момента его смерти и похорон, которым обобщение я еще дать не могу. Я не видал Башкина около года. Одна и та же болезнь у обоих разбросала нас по разным углам, и только за день до его смерти мы увиделись последний раз. Когда я вошел в комнату, Башкин спал под морфием, странным и страшным сном. Кто-то держал свечу, и желтый свет пятнами колебался на потолке и стенах со странным рисунком обоев. Почему так поражает иногда какая-нибудь мелочь? А я помню, что с жутким чувством посмотрел на эти обои. Вокруг всей комнаты в странных и грубых линиях шли какие-то гитары, и почему-то было неприятно и даже противно думать, что они никогда не играли. Свет ползал по стенам, безмолвно розовым рядом вытягивали гитары свои тонкие нарисованные шеи, и на постели с хрипом и свистом подымалась грудь человека, который в эту минуту, может быть, со страшной силой боролся где-то на грани жизни и смерти. Быть может, это была агония, и Башкин умер бы, если бы мы его не разбудили. В первую минуту, когда он открыл глаза, Башкин, очевидно, ничего не сознавал. Странен и страшен был взгляд этих прямо на меня устремленных, как будто откуда-то из страшного далека смотрящих глаз. «Василий Васильевич», — позвал я. И вдруг взгляд изменился, как будто что-то ужасное и непонятное исчезло от звука моего голоса. Знакомое выражение ласки и привета появилось на полумертвом лице, и больной потянулся ко мне навстречу. Я нагнулся и поцеловал его. И вдруг Башкин обхватил мою голову, прижал к груди, в которой хрипело, клокотало и билось что-то. Стал нежно-нежно, как мать ребенка, гладить меня по голове. молча, как будто с великой любовью и как будто с нежной жалостью, и будто прося меня защитить и спасти его. И странно, я, встретивший Башкина с самого первого его рассказа, всю жизнь помогавший ему, всегда бывший старшим его защитником и покровителем, в эту минуту, слыша, как что-то грозно хрипит и клокочет в его груди, а рука его слабо скользит по моим волосам, чувствовал себя маленьким, ничтожным и слабым. Не от рождения, а от близости смерти надо считать года человеку. Что знал Башкин, что он пережил, я узнаю еще не скоро. И мой хваленный талант, мое имя, Боже мой, как они были ничтожны перед той последней мудростью великой любви и жалости, которую дала Башкину смерть, стоявшая тут же, рядом с нами. Когда-то мы много спорили с Башкиным, мои взгляды известны, много времени мы прожили вместе, и я, как более сильный, давил его своим авторитетом. Теперь настало время подвести итоги. Один из нас кончал последнюю страницу своей жизни, и я спросил его с жутким любопытством. «Ну что ж, Василий Васильевич, сошлись или разошлись еще больше мы с вами теперь?» Башкин, не улыбаясь, прямо, светлыми и добрыми глазами посмотрел мне в лицо. «Разошлись», — сказал он. «Надо любить и жалеть всех». «Что ж, может быть, он и прав. Не знаю. Но кроме злобы и ненависти, что могло быть у меня в душе, когда мы провожали гроб Башкина в могилку? Как мало было провожатых! Среди огромного белого поля, по колено в снегу, заносимые метелью, какие маленькие и жалкие, должно быть, казались мы! Белый гроб медленно колыхался впереди, метель секла и трепала 2-3 цветные ленточки венков. Ничего не было видно кругом, кроме белого поля да неустанно несущейся белой метели. Я шел за гробом, проваливался в снег и в сотый раз прочитывал надпись на венке: «Дорогому отцу и мужу от жены и сына». Это был маленький и жалкий веночек, и надпись была не на ленте, а на жестяной дощечке, какую прибивают на крестах последнего кладбищенского разряда. Я читал и думал о том, что у меня в кармане лежат 200 рублей, с трудом собранные мною для семьи Башкина. Думал о том, что жена Башкина еще не знает о его смерти. Думал о том, что она родила почти в тот же день, когда он умер. Думал еще о том, что же будут делать его жена и сын дальше. Думал еще о том, что ведь это все же похороны писателя, и, ей-богу, странно было в эту минуту требовать у меня любви и жалости к тем миллионам купцов, царей жизни, зверей и мерзавцев, которые что-то жрали, ворча и рокоча утробой громадного города, смутно синевшего на краю горизонта за пологом неустанной метели. Да будь они трижды прокляты все! А нечто и светлое осталось в душе от этих похорон. Почему светлое, когда в сущности ерунда, мелочь и случайность, не знаю, а что-то осталось. Когда мы опускали гроб в могилу, вырытую на крестьянском кладбище, метель прошла, был светлый, белый, чистый зимний день, пахло морозом, и в круглых белых шапках стояли кресты. Стая голубей, Бог знает откуда, налетела на могилу. Трепеща крыльями, голуби носились между нами. Один все порывался сесть на гроб и, отлетая, садился на ближайший крест. Красиво было. Может быть, оправдание всего мира и есть в красоте? Может быть, все существует только для того, чтобы была красота? Красота голубей, белого зимнего дня, белого гроба, тихой грусти, прелести умершей милой души Башкина. Петербург, 1909 год.